Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Оно было написано в конце первого столетия, последним из всех Евангелий. Иоанн сам говорит о цели написания этой книги. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы видим, что у Иоанна имелись совершенно определенные намерения, когда он писал эту книгу. Поэтому Евангелие от Иоанна является наилучшей книгой Библии, которую можно предложить прочесть неверующим, для того, чтобы они, как писал об этом Иоанн, могли уверовать в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и, веруя, иметь жизнь во имя Его. Также эта книга была написана для того, чтобы противостать ересям, множество из которых появилось уже в первом веке после Рождества Христова. Апостол Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе, говоря: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И еще до того, как Павел покинул Ефес, там уже появились лжеучителя, извращавшие евангельскую истину об Иисусе Христе. Гностицизм являлся одним из таких лжеучений, проникших в раннюю церковь и отвращавших людей от истины, дававших им ложное представление об Иисусе Христе. В подтверждение своих запутанных концепций, говоривших о том, что Иисус Христос – это отчасти человек, отчасти Бог, а в целом некое призрачное существо. Так вот, в доказательство этих своих запутанных учений гностики приводили выдуманную ими самими историю о том, что когда Иисус шел по песчаному берегу, он якобы не оставлял на нем следов, поскольку не был материален, не имел физического тела. Их учение заключалось в том, что всякая материя – это зло, и поскольку в материальном мире так много зла, Бог попросту не мог его сотворить. Согласно их представлениям, вначале существовал святой и чистый Бог, который производил эманации, то есть свои формы. Каждая последующая из этих форм содержала в себе, соответственно, меньше и меньше божественного. И, наконец, одна из этих форм отошла от Бога так далеко, что потеряла свою божественную природу. Она и явилась, по их мнению, той силой, которая сотворила наш мир. И поскольку этот мир, согласно их учению, был сотворен злой силой, далекой от Бога, то и все материальное, соответственно, также является злом. И поэтому Иисус попросту не мог быть человеком, потому что в таком случае он не мог бы обладать божественной природой. Гностики учили тому, что Иисус в действительности был призраком, неким фантомом. И кроме этого, их учение содержало в себе и множество других крайне странных представлений. Итак, Иоанн написал это Евангелие для того, чтобы обличить, показать неправоту тех лжеучений, которые к тому моменту стали проникать в раннюю церковь. Интересно, что все авторы Евангелий начинают свои повествования по-разному. Евангелие от Матфея, например, начинается с родословия, где в обратном порядке перечисляются предки Иисуса до Авраама. Марк начинает свое Евангелие с крещения Иисуса Иоанном Крестителем, а Лука с явления ангела Захарии, отцу Иоанна Крестителя, ставшего предтечей Иисуса. Но когда Иоанн начинает свое Евангелие, он возвращается к самому началу времен, к тому моменту, когда и времени-то, собственно говоря, еще не существовало. И он обращается к моменту более отдаленному, нежели тот, о котором говорится в самом начале книги Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И книга Бытие повествует о начале творения. Но Бог существовал и до сотворения мира. В книге Бытие мы обращаемся к началу творения, но Бог существовал и до этого. И вот Иоанн возвращается в неопределенное прошлое, в вечность, предшествовавшую творению, и провозглашает: «Вначале было Слово». Греки много говорили о Слове, Логосе. Согласно их философии, все существующее в мире неким образом предсуществует в виде мысли. Все, что вы видите вокруг себя, до того, как приобрести какую-либо форму, уже существовало в виде мыслей. Вот этот микрофон, в который я сейчас говорю, он тоже начался с мысли, с какой-то идеи. Сначала конструктор задумал его, и лишь потом он нарисовал на листе бумаги схему и таким образом выразил свою мысль. Итак, прежде чем что-либо начнет существовать, оно как бы предсуществует в виде мыслей. И для греческих философов мысль являлась началом всех вещей. Но Библия говорит нам о том, что предшествовало существованию и самой мысли. Если была мысль, значит, должен был быть и кто-то, у кого эта мысль появилась, потому что мысль не может появиться сама по себе, без того, кто мыслит. Вначале было Слово, и это возвращает нас к тому моменту, который предшествовал появлению самой мысли, поскольку существование мысли подразумевает существование того, кто думает. В данном случае существование Бога. Итак, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Какое прямое и явное провозглашение божественности Иисуса Христа. Здесь об этом говорится так просто, так прямо и ясно, что даже маленький ребенок, читая это, не придет в замешательство. Тем не менее, свидетелей Иеговы этот стих Писания все-таки приводит в смущение. Их смущает то, что в оригинале говорится о Слове с большой буквы. Слово было Бог. И в своем переводе они были вынуждены изменить это, для того, чтобы исказить истинный смысл написанного. Иоанн начинает свое Евангелие с простого и ясного утверждения о том, что Иисус, Слово, это Бог. Он говорит об этом настолько прямо, ясно и открыто, насколько это вообще возможно. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Когда он начинает говорить о творении, нам становится ясно, что перед этим он обращался к моменту, который предшествовал началу творения. В начале, еще до того, как что-то начало быть, было Слово. Оно было с Богом. Оно было Бог. Оно было в начале у Бога. И затем он говорит о творении. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В книге Бытия мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог», а на еврейском «Элохим», в этом отрывке имеет форму множественного числа. Некоторые высказывают положение о том, что множественное число здесь было использовано для того, чтобы подчеркнуть важность роли Бога в процессе творения. Но с первого же взгляда становится ясным, насколько надуманной является такая точка зрения. Дело в том, что слово «Бог» употребляется в Библии и в единственном числе. И если множественное число используется только для того, чтобы подчеркнуть какую-то мысль, тогда нам будет трудно объяснить использование того же самого слова «Бог» в единственном числе в последующих стихах. Я полагаю, что когда «Бог» в Писании обозначается словом «Эль», то есть в единственном числе, это указывает на Бога Отца, тогда как «Элохим» относится к Троице, к единому Богу, существующему в трех лицах. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В книге «Бытие» кому обращался Бог, говоря это? Эти слова были произнесены на Божественном Совете Отца, Сына и Святого Духа перед сотворением человека. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В первой главе Евангелия от Иоанна Иисус описывается как Творец всего. Когда Павел пишет в послании к Колоссянам о предсуществовании Иисуса, он говорит, что Он не просто Творец, но и причина творения. Все им и для Него создано. Это говорится обо всем мире, обо всех формах жизни во Вселенной. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иисус сказал о Себе: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Итак, здесь говорится о приходе Иисуса Христа. Это сказано о Нем, о свете мира, о свете, который светит во тьме и который тьма не может поглотить. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства. И мы встретимся со свидетельством Иоанна Крестителя дважды. В 15 стихе первой главы Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал». И затем он еще раз свидетельствует, уже в 34 стихе: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вот оно, свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Понимаете ли вы это? Иисус — свет. Он пришел, чтобы светить во тьме. Он — это свет истинный. В мире был. Мы уже читали о том, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Это сказано о людях. Люди не познали его. Впоследствии мы увидим, что были те области природы и мира, которые познали его. Люди, одержимые нечистыми духами, увидев его, кричали: «Мы знаем, кто ты такой». Ветер и волны, по-видимому, знали, кто он такой, потому что, когда он, стоя в маленькой, заливаемой волнами лодке, готовой вот-вот пойти ко дну, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», то и ветер, и море повиновались ему. Они знали, кто он такой. Также и камни, очевидно, знали его, потому что, когда фарисеи обратились к нему, требуя, чтобы он запретил своим ученикам радоваться и ликовать, славя Господа, в день его триумфального входа в Иерусалим, он сказал: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Даже камни знали, кто он такой. Только лишь люди, умы которых были помрачены, не смогли узнать его. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Маленький ослик, на котором он въезжал в Иерусалим, знал, кто сидит на его спине. До того момента на этом маленьком ослике никто из людей не ездил. Но я уверен, что когда Иисус сел на него, он вел себя как самый объезженный, самый воспитанный и смирный ослик в мире. Он понял, кто сел на него. Кто-то, кажется, Честертон, вложил слова в уста этого маленького ослика. Кажется, это звучало примерно так: «Летали рыбы, как орлы, творились чудеса в лесах, луна была красна, как кровь, цвел розами терновник. И вот тогда я был рожден, другим на смех, себе на страх, я головная ваша боль, всех бед тупой виновник. Как крылья уши у меня, страшилище убогое, бесовская пародия на все четвероногое. Я помню возгласы толпы, дорогу в пальмовых ветвях. Он был тот дивный, чудный день во славе, счастье и цветах. Ругайтесь, плюйте на меня, ударьте, коль не лень. Но в сердце глупого осла останется тот день». Итак, мы читаем: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». И далее: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». К своим. Он был их обещанным мессией. Он пришел к своим, но они сказали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Они сказали: «Мы не хотим, чтобы этот человек правил нами». Свои не приняли его, и пророчество Исаии было исполнено. Он был презрен и умолен пред людьми. Но вот она, благая весть: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, слово. Оно было в начале у Бога. Творец всего сущего приходит к своему творению и не узнан, не оценен им. Он приходит к своим и не принят ими. Но тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Сын Божий становится человеком для того, чтобы всех верующих во имя его сделать чадами Божьими, которые не от крови. Вы не можете стать чадом Божьим по наследству. Я не могу назвать себя чадом Божьим на том основании, что мои родители были христианами. И мои дети не являются христианами по той причине, что я христианин. Это не что-то, что вы можете унаследовать от своих родителей или передать своим детям. Жизнь чада Божьего ничего общего не имеет с желаниями плоти. Это не что-то, что достигается вашим волевым усилием, как если бы вы сказали: «Все, теперь я намерен жить новой, осмысленной жизнью. Я не собираюсь больше ходить во тьме. Я намерен жить достойной, жертвенной жизнью, угодной Богу». Но вы не сможете сделать этого. вы не сможете войти в новую жизнь, полагаясь на свою плоть, ни по собственной воле, ни принуждаемой или убеждаемой другими. Рождение свыше – это то, что совершается Богом, когда вы рождаетесь, как дитя Божье. Некогда я был рожден по плоти, то есть родился физически, от крови, от хотения плоти, от хотения мужа. Но духовное рождение не может произойти подобным образом. Оно совершается Богом. Поэтому я был рожден свыше, Духом Божьим, для новой жизни. И Слово стало плотью и обитало с нами. Какой потрясающий контраст масштабов повествования. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Это говорится о Боге, о вечном Творце. И Слово стало плотью и обитало с нами. Какой потрясающий переход из области бесконечного в конечное, из неограниченного в ограниченное, из вечности во время. Конечно же, наш разум не способен постигнуть этого. Ученики Иисуса, наверное, понимали это лучше нас, поскольку они могли полагаться на имевшийся у них опыт взаимоотношений и общения с Иисусом. Я уверен, что мы будем изумлены тем, что нам будет открываться по мере того, как мы будем продолжать читать. Иоанн начинает свое первое послание словами о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Иоанн говорит о своих взаимоотношениях с Иисусом, о том, что было от начала, о том, что мы слышали. Ученики осознали это. Когда мы слышали Его говорящим, мы слышали голос Божий. Когда мы видели Его, мы видели Бога. Когда мы прикасались к Нему, мы прикасались к самому Богу. Это и есть жизнь вечная. Мы видели Его, мы слышали Его голос, мы прикасались к Нему. Как это изумительно! И Иоанн пребывает в благоговейном изумлении от этого чуда, свидетелем которого он являлся. Иисус сказал: «Я и Отец одно». Когда Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус ответил: «Филипп, разве я не был все это время с вами? Разве вы не видели меня? Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Иными словами, я творил дела Божьи, я показал вам Отца. Вскоре мы с вами прочтем: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Он показал Его. Он провозгласил: «Видевший Меня, видел Отца». Вы хотите узнать, каков Бог? Хотите узнать истину о Боге? Тогда вам нужно пристально вглядываться в Иисуса Христа, потому что Он и есть Бог, явившийся во плоти. И Слово стало плотью и обитало с нами для того, чтобы явить Отца человеку. У людей сформировалось совершенно неправильное представление о Боге. Сатана постоянно лжет, клевеща на Бога. И сегодня сатана продолжает свою работу, создавая у людей ложное, совершенно извращенное представление о Боге. Одним из примеров такого рода обмана является точка зрения, что Бог может проклинать определенные вещи или определенных людей. И вы слышите это настолько часто, что может показаться, что Бог хочет проклясть всех и все. Но нет ничего более далекого от истины. Библия говорит о Боге, что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог взывает к Израилю, говоря: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Часто люди представляют себе Бога этаким яростным и гневливым судьей, окруженным огнем и громом, тогда как в действительности Он имеет сердце, жаждущее вашей любви и общения с вами. Как часто люди неправильно понимают то, что говорит Библия. В книге «Бытие», когда Бог пришел в сад для того, чтобы говорить с человеком, и Адам спрятался от него, потому что осознал свою наготу, Бог спросил: «Адам, где ты?» Мы можем прочесть слова, сказанные Богом, но мы не слышим его голоса, его интонаций, когда он произносит эти слова. И поэтому люди зачастую сами придают интонацию словам Писания. Так часто, читая этот отрывок, многие представляют себе Бога в виде полицейского с пистолетом, обращающегося к двум грабителям: «Ну-ка, руки вверх, попались!» И эти люди читают: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Но читая Писание и исходя из того, как он сам открывает себя через него, я прихожу к уверенности, что здесь звучит не грубая речь полицейского, который задерживает грабителя, но голос рыдающего отца с сокрушенным сердцем: «Адам, что ты сделал? Адам, где ты?» Это сердце Бога, сокрушенное падением человека. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в Его Слове. Ходите в Его Духе и в Его любви. И да поможет вам в этом Господь. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!